Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем исследование образов спасения в Ветхом Завете. И если последнюю нашу встречу мы говорили о сотворении человека как образе Божьем, то сегодня мы будем говорить о грехопадении человека. В книге Иова, которую мы сейчас во время субботней школы внимательно изучаем, есть такой текст, 5 глава, стих 7. «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Вся книга Иова и все Священное Писание связано с этой темой, темой человеческих страданий, темой существования зла. И вот история грехопадения, записанная в книге «Бытие», приоткрывает для нас эту завесу над тайной греха и тайной зла. И мы сегодня рассмотрим это повествование библейское. Итак, книга «Бытие», книга не только о начале мира, о начале истории человечества, но и о начале истории зла, о грехопадении. Вот это слово, которое мы используем часто в русском языке, слово «грех», оно в еврейском, в оригинальном языке, на котором написано Священное Писание, передается несколькими понятиями. Оно вот выглядит таким разносторонним понятием, понятие «грех». На еврейском языке, например, слово «пеша» используется для обозначения греха, что означает «восстание», «бунт» и «непокорность». Помните «восстание Люцифера»? Вот это восстание одного из ангелов описано словом «пеша» – восстание, бунт и непокорность. Еще одним словом, которым обозначается грех – это «хата». На еврейском языке это ошибка, промах или падение. И здесь это слово, которое на русский язык часто переводится как «грех» в Библии, на еврейском – хата или ошибка, промах, падение, оно используется не в смысле осознанного поступка или осознанного нарушения, но как результат небрежности, невнимательности, какого-то такого поверхностного, легкого отношения к какой-то проблеме, которая вызывает вот это зло как последствие. Но эта небрежность последствий не оправдывает, знаете, такая поговорка у нас есть: за нечаянно бьют отчаянно. Вот это нечаянно и передается еврейским словом «хата» – ошибка, промах, случайность. Третье слово «авон», которое на русский язык переводится как «грех», а в еврейском языке «авон», обозначающее «грех», имеет оттенок лукавства, вины или осознанного этого лукавства или осознанного греха. Грех здесь выступает как некое состояние, как то, что лелеет человек, вынашивает в своем сердце и делает с удовольствием. В книге Псалмов, в 50-м псалме, знаете, это псалом, покаянный псалом, в 7-м стихе сказано: «Вот в беззаконии, авон» – это еврейское слово, «я зачат», или «во грехе» в других переводах «я зачат». Поэтому, когда используется это слово в еврейском оригинале, то используется оно для того, чтобы передать эту склонность человека к греху или особенность человеческой природы, которая передается от поколения к поколению. Итак, книга «Бытие» говорит вот о грехе во всех этих смыслах слова, как восстание, бунт, непокорность Богу, как ошибка, промах, случайность – и как лукавство и вынашиваемое осознанное стремление к неправде. И, согрешив однажды, человек впускает в свою историю этого джина, которого назад загнать не так просто, от которого невозможно избавиться. И теперь грех начинает царствовать в человеческой истории. Когда мы с вами исследовали историю сотворения человека, то Господь, творя этот мир, постоянно повторял, как это написано в книге «Бытие», одну и ту же фразу: «Все хорошо и хорошо весьма» или «Очень хорошо». И вот для того, чтобы это «хорошо» и «хорошо весьма» сохранялось, нужно было одно условие. Это условие послушания человека Богу или доверия Ему. Понимание своей ограниченности, своей неспособности понять, объять весь мир, им управлять, найти ответы на все вопросы. И вот эту неспособность свою нужно было Богу доверить, перепоручить. Но человек возомнил себя божеством, взял на себя управление этим миром, своей жизнью. И в Библии это названо непослушанием, неким восстанием или бунтом против Бога. И вы помните, как это непослушание описано. Это дерево познания добра и зла. Такой образ испытания человека, его доверия Богу, его способности доверять Богу и воздерживаться от того, чтобы брать на себя вот эту ответственность думать за Бога. Во второй главе книги «Бытие», в последнем стихе, такая фраза интересная. Говорится об Адаме и Еве. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Мидраш – это древнее еврейское толкование. Одно из толкований этого текста говорит, что они были покрыты облаком славы, или одежда их была одеждой из света, или одеждой Божьего присутствия. Знаете, что через Священное Писание проходит образ света, мы о нем с вами уже на одной из наших встреч говорили, и свет, кроме всего прочего, символизирует собой Божие присутствие, свет во святом святых, святилище, свет в Новом Иерусалиме, преображение Господне, свет Божие присутствие. И это присутствие Творца в жизни первых людей, Адама и Евы, несло с собой этот свет. Они были невинны, они были одеты в свет, они были святы. И их желания, эмоции, инстинкты, их жизнь, все, что творилось в их сердцах, в их душах, направлялось к славе Божьей, было освящено Божьим присутствием. Но произошло что-то катастрофическое и неожиданное. Давайте мы прочитаем первые 7 стихов 3 главы книги «Бытие». «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них, и оба увидели, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Итак, на сцену библейского повествования появляется новый герой или антигерой, который все спутал, все смешал, и с его появления начинается деградация этого мира. Написано: «Змей был хитрее всех зверей полевых. Ну, во-первых, что такое змей? В нашем представлении, или такая прямая ассоциация, это вот такое присмыкающееся существо, которое ползает на своем брюхе. Это типа ужа, гадюки у нас тут в России, или каких-то других змей. Но на самом деле перевод этого слова не совсем ясен, что обозначало это слово то в те времена, когда книга «Бытие» была написана, не совсем понятно. В русских народных сказках, когда речь идет о змее, то чаще речь идет о таких загадочных существах, как змей Горыныч, который не ползает на брюхе, а наоборот летает, похож на динозавра, который изрыгает огонь и так далее, и так далее. То есть это что-то такое загадочное и символизирующее какую-то силу, мощь и свою мудрость и хитрость. В книге пророка Исаии, в 27 главе, есть такое загадочное упоминание о неком змее. 27 глава, 1 стих. «Вот в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана». Змеи прямо бегущего или Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. Вот такой загадочный текст, ну, который, по сути, символизирует собой противостоящее Богу силы. Вот в этом образе змея. Поэтому в Библии, когда мы читаем о змее, то не нужно, наверное, ассоциировать его с каким-то животным, или с каким-то существом, о котором мы можем только догадываться. Это образ, который представляет нам противостоящую Богу силы дьявола. Вот другое знамение явилось на небе. 12 глава книги Откровения. Красный дракон, змей Горыныч, да, в русском фольклоре, с 7 головами, 10 рогами, на головах его 7 диадем. И хвост его увлек с неба третью часть звезд, и поверг их на землю, и дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы когда родит, пожрать ее младенца. И низвержен бы великий дракон, 9 стих, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Ну вот из этих стихов ясно, о каком змее хитром, древнем речь идет в книге Откровения. Это дьявол, это падший ангел, который противостоит Богу. Это воплощение духа гордости и противления. Помните, в книге Иова в первых главах говорится о сатане, который пришел пред Божье лицо для того, чтобы сделку предложить Богу, заключить пари, образно говоря, о Иове. Или в книге Иуды, в 9 стихе, в новозаветнем послании Иуды, говорится, что Михаил Архангел, это одно из имен Спасителя нашего, когда говорил с дьяволом в споре о теле Моисеевом, не смел произнести укоризненного суда, но говорит: да запретит тебе Господь. Вот этот спор дьявола с Богом и выражен в этом образе, образе змея. Или искушение Христа в пустыне, об этом вы читаете в Евангелиях, синоптических Евангелиях. Здесь дьявол противостоит Богу, искушая Христа поклониться ему. Итак, в чем же суть этого искушения, с которым встретился первый человек, и как оно описано здесь в Библии? суть искушения, искушения или ключевые слова, сказанные здесь, это слова дьявола. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева? А, говоря современным языком, а правда ли это так? А стоит ли этому верить? А давайте мы проверим, может быть, это не так. Ну, наверное, в каком-то смысле первый человек был легкой целью или легкой мишенью. Мы говорим с вами, человек может быть наивным, а может быть искушенным, может быть опытным, а может быть неопытным. Опытный человек знает на собственном опыте, как отличить правду от неправды, а неопытный, наивный, доверчив в силу своей неопытности. Но что могло или что должно было остановить первых людей, неопытных людей, не знавших, невинных, не знавших, что такое грех и последствия греха? Конечно же, доверие своему Творцу. И когда мы наших детей учим не доверять чужим людям, не отвлекаться на их призыв, идти с ними, там, ехать, садиться в машину или что-то в этом роде, не открывать двери чужим людям, как бы они там красиво ни говорили за дверью, мы основываем это свое воспитание прежде всего на их доверии к нам. Если дети нам верят, если они доверяют, то мы можем быть за них спокойны. А если они не верят, если у нас нет с ними таких доверительных отношений, тогда все может произойти. И здесь получилось в этой истории так, что этот хитрый змей, который подталкивал человека, первого человека, к сомнению в Боге, нащупал какое-то или нашел какое-то слабое место. Это слабое место – желание попробовать то, что неизвестно, желание себя почувствовать наравне с Творцом своим, ощутить свободу, снять с себя ограничения. Здесь шаг к бунту против Бога – это их ослушание. Ибо сказано, как сказал сатана, «Нет, вы не умрете, но что, будете как боги». И когда мы с вами перечитываем эту историю внимательно, историю, которая, с одной стороны, описывает буквально то, что происходило, а с другой стороны, содержит в себе много каких-то намеков и очень аллегорично, потому емко по своему содержанию, мы можем почувствовать и собственные какие-то порывы, которые нас уподобляют этим первым людям, поддавшимся на искушение. Мы, наверное, точно так же, как они, хотим быть владыками своей судьбы, руководствоваться не доверием Богу, а собственным опытом, собственным знанием. Мы хотим сами пролагать себе путь в нашей жизни. Мы хотим быть как боги. И не только я, не только мы с вами, но и все человечество, все цивилизация человеческая этим, на этом, собственно, и строится. Помните, как Навуходоносор, обозревая построенный Вавилон, сказал: «Не этот ли величественный Вавилон я построил?» И вот этот Навуходоносор живет не только в правителях, не только в великих людях этого мира, которые в какой-то момент чувствуют себя божественными существами, но в каждом из нас. Это стремление к независимости от Бога. Кажется, что настоящее счастье, настоящее самопонимание, самораскрытие в этой свободе от Божьих заповедей, от Божьих повелений, в свободе от Бога, как нашего Владыки и Господа. Это чем-то напоминает, может быть, подростковый возраст или подростковый бунт, когда дети уже достаточно взрослые для того, чтобы осознать себя независимыми от родителей и бросить вызов родителям. Будто бы в этой свободе они обретут то, к чему стремятся. Но, как правило, этот бунт всегда заканчивается одним и тем же – примирением и возвращением, если, конечно же, это доверие между детьми и родителями не было утеряно. Помните историю о блудном сыне, которую Спаситель рассказал? Блудный сын восстал против своего отца, он считал, что тот неправильно управляет имением, попросил у него часть этого имения. Но даже в самые, может быть, темные и мрачные моменты своей жизни этот блудный сын никогда не терял этой надежды или этого воспоминания о любящем его отце, который знал он, его ждет и простит. И первый человек, так как это описано здесь в третьей главе книги «Бытие», подобно вот этому подростковому бунту, легко поддается по своей наивности увещеваниям сатаны и бросает Богу вызов. Он говорит: «Я сам себе Бог, я буду строить свою жизнь теперь самостоятельно». Он думает, что зависимость от Творца, зависимость от Бога – это что-то плохое. Действительно, в мире нашем зависимость, слово это само ассоциируется, может быть, скорее с негативом. Может быть, рабская зависимость, может быть, наркотическая зависимость или еще какая-то зависимость. Но здесь речь идет о зависимости, основанной на любви. И когда сатана искушает первого человека свободой, он не говорит по лукавству своему о том, что будет потом, о том, что свобода сама по себе ценностью не является. Потому что свобода подразумевает как бы начало и конец. Свобода от чего-то или от кого-то. Например, свобода от зависимости от своих родителей. Ну и свободу для. А для чего эта свобода? Для того, чтобы оказаться в этом большом мире одному, для того, чтобы из-под опеки уйти, но уйти в никуда и ощутить холод соперничества, холод ненависти, которая царит в этом мире, и потерять всякую опору или всякую возможность снова вернуться назад. Если мы обретаем свободу от, то давайте зададимся вопросом, а для чего эта свобода? К чему она нас приведет? К сожалению, у первого человека не было этого опыта, они были наивны, они думали только о свободе от, она им скружила голову, но совсем не думали о том, к чему эта свобода их приведет. Библия от начала до конца проводит красной нитью одну главную мысль. Зависимость от Бога – это зависимость благая. Человек создан так, чтобы жить в этой зависимости. И история спасения, история возвращения в рай потерянный, собственно, и есть история возвращения к этой зависимости. Когда мы с вами говорим о вере, когда говорим о доверии, о милости Божией, о прощении, о всех других терминах, используемых нами для описания отношений Бога и человека, во всех этих описаниях проходит одна главная мысль. Человек снова должен вернуться к этому состоянию зависимости от Бога. Собственно, мир, в котором мы живем, это мир, сплетенный из зависимости, как в физическом смысле, так и в смысле духовном. Вода, свет, воздух, они переплетены между собой и создают для нас условия для жизни. И человек существует благодаря зависимости от ближних своих, от своих друзей, от своих родителей. Быть абсолютно независимым от всех и всего просто невозможно. Просто нужно понимать, что мы обладаем свободой, но не свободой от всего, а свободой просто выбрать свою зависимость, от кого мы хотим быть зависимы. Итак, каковы же последствия этой потери или этого обретения независимости от Бога первым человеком? Если первая и вторая главы книги «Бытие» – это созидание гармонии или сотворение мира как созидание гармонии, то третья, четвертая, пятая главы книги «Бытие» – это разрушение этой гармонии. Совершенство, от совершенства этого мира к деградации и хаосу. Как говорит мудрец в книге «Экклезиаст», 7 глава, стих 29. «Бог сотворил человека правым, но люди, да, всякие помыслы, или они в сознании своем отношения с Богом разрушили, это привело к деградации этого мира». С 8 стиха. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю». Это то, что было после согрешения. Во время прохлады дня и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» А он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Вот здесь уже пролегла пропасть между Богом и человеком. В природу человека проникло это стремление к независимости от Бога, к тому, чтобы убежать от Него. Не просто в своем сознании что-то там подумать, а физически скрыться, убежать от Его лица. Пророк Иеремия говорит об абсурдности этого стремления человека убежать. «Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились». Книга пророка Иеремии, 2 глава, 5 стих. Какую неправду! Мы иногда с вами разводим руками, сожалея о том, что от нас отвернулись наши друзья или близкие наши, и говорим: а что же я такого сделал, чтобы со мной так поступили, чтобы мне такие слова нехорошие в ответ на мою доброту сказали. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши», говорит Господь через пророка Иеремию. Итак, была потеряна основа для гармонии мира, души в этом мире сотворенном, основа зависимости от Творца. И теперь, когда эта гармония была нарушена, равновесие мира было потеряно, нужно было снова его искать. Нужно было для того, чтобы мир этот мог жить, снова его выстраивать, создавать заново, но уже на других основаниях. Не на основаниях любви, согласия, доверия, а на основаниях вражды, борьбы за место под солнцем. 11 стих. «И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Помните, мы в 25 стихе 2 главы читали об одежде из света, из одежды, которая представляла собой славу Божью. И вот нагота здесь как символ, как знак потери святости. Утрачен этот баланс между духом и плотью. Помните, мы с вами, когда говорили о сотворении человека, говорили о человеке как целостном существе, в котором есть плотская, земная составляющая, и образ Божий, который вдохнул Господь при сотворении, и баланс между образом Божьим и между плотской составляющей, что роднит человека с миром этим тварным, был потерян. В человеческом образе стали проступать уже не Божьи черты, а черты звериные. И эти черты настолько очевидны, что мы часто сравниваем или говорим о поступках человека как о зверствах, как о том, что роднит его с этим миром, миром природы. Здесь нагота, о которой говорится, также и нагота души, нагота самосознания человека. Человек теперь боится встретиться с самим собой. Ему нужно, как слоями одежды, защищаться от других людей, создавая видимость, пытаясь представить себя таким, каким его хотят видеть, а не таким, какой он есть. Это говорит о разрушении внутренней гармонии человека. Мы вынуждены прятаться от Бога, как это было с Адамом, прятаться от других и прятаться от самих себя. Вынуждены искусно играть всю жизнь, примеряя на себя разные роли и страдать от того, что мы не поняты. И вот этот короткий рассказ о последствиях грехопадения говорит о том, что вся жизнь человека, его внешние, внутренние мотивы, побуждения, ощущения дали трещину. Они разрушены. И Адам сказал с 12 стиха: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». А Господь сказал жене: «А что ты сделала?» Она сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Вот появились все виноватые. Адам говорит: «Я не виноват. Жена, которую ты дал мне, она виновата, а в итоге ты виноват, потому что дал ее мне». Как это похоже на нас, когда мы пытаемся увернуться от ответственности, перекладывая ее на других. И перекладывая ее на других, мы уже совершенно не озабочены репутацией другого человека, честью этого человека. Мы перестаем ценить близкие отношения, которые у нас были, мы готовы предать их. И это произошло уже здесь, в Эдемском саду, через несколько минут, образно говоря, после того, как Адам и Ева оказались в новой реальности, реальности независимости от Бога, когда недоверие, любовь лежат в основе отношений человека с человеком, а осуждение, стремление выгородить себя, сделать другого виноватым. Мы говорим о том, что разрушены в результате грехопадения не только вертикальное измерение отношения человека с Богом, но и горизонтальное человека с человеком. И что было потом? «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вложу вражду между тобой, между женой, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». А жене сказал: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «А то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Возвратишься в прах, так как сотворение наоборот. Помните, как сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». И как это дыхание, которое Господь Бог вдохнул человека, забирается, прекращается, то и рассыпается снова человек в прах. Был ничто, и в ничто возвращается. Без источника жизни человек всего лишь прах. Это как, может быть, грубый пример, какой-нибудь электрический прибор. Выключилось электричество, и прибор превратился в никому не нужную вещь, железку. Говорится о муках рождения. «Умножу скорбь твою, в болезни будешь рождать». Здесь говорится о том, что о противоречии, которые входят в жизнь человека. С одной стороны, мы с вами жаждем жизни, мы хотим жить, но с другой стороны, сама жизнь приносит боль, она приносит страдания. И здесь эта гармония утеряна. Жизнь дается дорогой ценой. За нее нужно платить, страдая. Пророк Исаия в 49 главе 15 стихе говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». И здесь мы уже этот читаем намек на то, что Бог сам готов страдать для того, чтобы избавить человечество от последствий происшедшего грехопадения. Далее говорится о влечении к мужу. Ну, здесь можно прочитать, что в новых условиях, в условиях выживания или борьбы за выживание, в условиях конкуренции людей друг с другом за место под солнцем, на место отношений равенства, доверия, открытости приходят другие отношения – господство и подчинение. Новые социальные роли теперь приходят в жизнь мужа и жены. Даже в русском языке мы говорим с вами «выйти» о женщине «за муж». Даже вот в этом определении, это распределение социальных ролей уже зафиксировано. «Проклята земля за тебя» написано. Парадокс, и апостол Павел об этом говорит в послании к Римлянам, в 8 главе, что вся тварь или все творение Божие стенает и мучится по причине греха, пришедшего в этот мир. Согрешение человека привело к тому, что гармония была разрушена во всем мире. И по этой причине страдает все творение, и животное, и мир природы. И в этом смысле конкуренция за жизнь не только между человеком и человеком, но и между человеком и природой. Человек теперь выступает в роли укротителя природы, покорителя ее, а природа в роли конкурента человека. Они друг с другом воюют, уничтожают друг друга. Изгнание человека из рая, о котором здесь написано, это прекращение, прежде всего, к дереву, доступа к дереву жизни. И результат – это смерть. И далее, читая, обращаясь к дальнейшим главам, вы видите, что смерть входит в жизнь или в историю человечества. Это убийство Авеля, это всемирный потоп, и все это описано как сотворение наоборот, как разрушение замысла Божьего. Но в этом повествовании не все так мрачно и безысходно. Здесь же, в 15 главе, мы читаем о надежде. «И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Речь идет о потомках Адама и Евы, о потомках или о потомке, который победит этого древнего змея, сатану. Написано «размажит тебе в голову» или «поразит тебя в голову». Дьявол будет побежден Мессией. Здесь используется слово «семя» или «зра» мужского рода. Здесь уже намек на Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Это образ Мессии, которого ожидало человечество, проходит через все Священное Писание, особенно у пророков ветхозаветных, о Мессии, который придет и все вернет на свое место. То, что было разрушено, восстановит. Здесь интересно, используется игра слов. Еврейское слово «пета» – «экев» и завершение или конец «экба» очень похожи по своему произношению. «Жало в пету Мессии будет концом этого змея и поразит тебя», что можно также перевести как «установит мир» или «поражение змея принесет с собой мир». Другими словами, страдания Мессии, так как они описаны в новозаветных Евангелиях, это и есть, с одной стороны, жало в пету Мессии или причинение ему вреда, боли, смерти, но это, с другой стороны, обернется смертью или концом для самого дьявола. Как у пророка Исаии в 53 главе сказано, «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и дальше, но ранами его мы исцелились. Оно будет жалить тебя в пету, но ты будешь поражать его в голову». И отдельная большая тема – это образ человека или образ семени, образ младенца, который проходит через Священное Писание как ожидание, как предвкушение этого освобождения. Помните, у Исаия в 9 главе: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира, и умножению владычества его, и мира нет пределов на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа это соделает». Как апостол Павел говорит, как преступлением одного всем человеком осуждение, так и правдою одного всем человеком оправдание. Послание к Римлянам, 5 глава, стих 18. И здесь уже в книге «Бытие» далее это тема ребенка, тема ожидания рождения проходит. Помните, какое обетование Аврааму было дано? «Вывел его Господь, показал ему звезды на небе и сказал, будет у тебя потомство, как эти звезды». Но детей у него не было, и он ждал этого ребенка, который станет еще одной ступенью на пути к рождению Мессии. Это же обетование было, повторилось его сыну Исааку или его внуку Иакову, когда он видел в видении лестницу и ангелов сходящих и восходящих, и услышал глас Божий о том, что будет у него потомков, множество, в которых благословится весь мир. И к этим образам рождения потомка Евы обращается и история Рождества в Евангелии от Луки. Книга Откровения, которую мы с вами прочитали, о младенце, которого хотел пожрать дракон. Это образ человека в книге пророка Даниила или сына человеческого, который пришел, встал перед престолом Божьим ради спасения этого мира. Это образ сына человеческого, который описан в Евангелии Господа нашего Иисуса Христа. Наконец, это образ второго Адама, которого мы прочитали в послании к римлянам, как преступлением одного человека всем осуждение, так и правдой одного всем оправдание к вечной жизни. Ну, тема греха и тема искупления – это огромная тема, и пропитано все Священное Писание. Сегодня наша была задача только так, очень поверхностно, может быть, коротко коснуться тех образов спасения, которые представлены здесь в 3 главе книги «Бытие». Итак, тайна зла, тема страданий человеческих сегодня коренится в этой истории грехопадения. В ней много загадочного, может быть, много неясного, но в этих образах мы видим причину бунт или недоверия своему Творцу, желание человека самому стать себе хозяином, самому стать Богом самого для себя, построить свою цивилизацию независимо от своего Творца. И вот с этой истории грехопадения не только начинается дорога от Бога, но в то же самое время и дорога к Богу, как у блудного сына. Когда он вышел из дома, сделав первый шаг, он сделал шаг не только из дома, но и шаг возвращения назад, в потерянный рай, в потерянный дом. И когда Адам и Ева слышат сначала приговор, а потом надежду, что среди их потомков будет тот, кто сразится с древним змеем и победит его, как преступлением одного всем человеком осуждение, так и правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Давайте мы с вами в жизни нашей, встречая невзгоды и испытывая страдания, будем не только на этом сосредоточены, на негативном, на злом, но и на обетовании, которое Господь дал нам. И пусть Господь этой надеждой сердца наши согревает. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Ты Отец наш, хотя мы в лице прародителей наших и сами по несмысленному сердцу своему человеческому часто стремимся убежать от Тебя, спрятаться, скрыться, Ты по-прежнему зовешь нас вернуться назад. По-прежнему приглашаешь нас в доверии жизнь свою прожить к Тебе. По-прежнему освещаешь путь наш надеждой. Помоги, Господи, нам веру откликнуться на призыв Твой и в надежде на Тебя, на спасение, на Твою жизнь свою проводить. Во имя Христа просим. Аминь.